Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сегодня утром сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, атака может состояться уже в эти выходные. Главным сторонником военных действий против Тегерана, по данным журналистов, выступает сенатор Линдси Грэм, с которым лидер США Дональд Трамп якобы регулярно созванивается по этому вопросу. США уже несколько дней стягивают авианосцы, военные самолеты с самолеты-заправщики в Европу и на Ближний Восток. Трамп не подтвердил и не опроверг намерение атаковать, да, Иран. Однако, по данным американских СМИ, он намерен добиться прекращения иранской ядерной программы. Рассматривается даже возможность нанесения удара тактическим ядерным оружием по подземному заводу Фордо. Иран в ответ, по данным издания «Нью-Йорк Таймс», может атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Лидер России Путин заявил вчера вечером, что выступает за мирные переговоры между Ираном и Израилем, в ходе которых будут учтены интересы обеих сторон. Сегодня в студии будем говорить о том, в чем риски для Украины в ударе по Ирану войсками США. Почему Трамп отказался от посредничества России в переговорах между Ираном и Израилем? И зачем Путин выразил готовность дальше вести переговоры с Украиной после 22 июня? Сегодня с нами будут командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го Интернационального легиона обороны Украины Руслан и аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Капчак. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Эти мессенджеры работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Участвуйте в нашем разговоре. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь в оккупации. Если проживаете на оккупированной территории Украины, пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Она безопасна. Через нее вы можете получить и ответ на вашу реплику или ваш вопрос. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если вы еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски этого проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке атаки были под Григоровкой, на Часово-Ярском – под Орехово-Васильевкой, Новомарковой и Бондарным – с севера от города, под Белой горой – Притечино, Курдюмовкой и Ступочками – с юга. География атак расширилась. Идут бои в Торецке, Делиевке, Щербиновке и Новоспасском. Покровск. 48 атак провели российские войска за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение под Александра Калинова. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Было 20 штурмов. Возле Богатыря, Вильного поля, Мирного, Новоселки, Шевченко и села Запорожье. Есть продвижение РФ возле Отрадного. Лиман, Купинск. На лиманском участке войска РФ штурмовали под Новым Миром, Ольговкой, Грековкой, Липовым, Зеленой долиной, Торским, Шандрыголово и Карповкой. На купинском участке атаки были под Степовой, Новоселовкой и Загрызово.
В Украину по обмену вернулась сегодня очередная группа военнопленных, как уточнили в координационном штабе по обращению с военнопленными, это раненые и тяжело больные. Точное количество обмененных не озвучивается. Ранее штаб сообщал, что общую цифру огласят, когда закончится обмен в рамках так называемых стамбульских договоренностей. Он, напомню, проходит несколько этапов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня освобождены воины вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Там есть и защитники Мариуполя.
Дякуємо. Слава Україні!
Героям слава!
Смерть ворогам!
Україна!
Понад усе!
Над сотней вокзалов Украины сегодня подняли черно-белые флаги. Это акция Укрзалезницы и фонда Сталеви под названием «Флаг надежды». Его подняли как символ поддержки украинцев, находящихся в плену и пропавших без вести. По данным национального ЖД-перевозчика, в плену сейчас 40 железнодорожников, а больше 400 числятся пропавшими без вести. Фонд Сталеви организовал командир 36-й бригады морской пехоты времен обороны Мариуполя Сергей Волынский, который сам прошел российский плен. Он объяснил, что флаги будут над вокзалами до тех пор, пока все украинцы не вернутся домой. Давайте посмотрим, как флаг поднимали в Краматорске.
Краматорськ прифронтовий. Ми, не, як ніхто інший, бачимо цих захисників, які приїжджають, які уїжджають, коли вони їдуть додому, коли вони повертаються з госпіталів. Ми з ними спілкуємося і відчуваємо, як їм тяжко. Але і нам тяжко, тому що йде війна. Тяжко згадувати, і ніколи мені не хочеться про це згадувати, але приходиться. 8 квітня 2022 року для нас стала трагедією особливою. Цей перон був в загиблих, в крові, в стонах, в криках, в плачах. До 8 квітня ми працювали в тяжких умовах, але цей день зупинив нашу працю. Вокзал перестав приймати потяги, і це було до 14 жовтня 22-го року. 22-го року 14 жовтня пішов перший потяг 712-й, і ми запрацювали, і життя якось знов забилося на цьому залізничному вокзалі.
С нами подразделение беспилотных систем Интернационального легиона. Руслан, командир взвода ВПЛА 2-го интерлегиона Украины, работает это подразделение в районе Волчанска. Руслан, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю, витаю.
Руслан, давайте начнем с ситуации под Волчанском. Там, как я понимаю, противник давно уже не может сдвинуться с места, но атаки проводит Южно-Слобожанское сейчас, это направление в сводках Генштаба, не Харьковское, привыкаем потихоньку. Расскажите, эти атаки российские, они чисто пехотные, мотоциклетные, нет никакой техники там, как это все выглядит?
Да, ну знаєте, якщо раніше ситуація була така, що за день там противник мог використовувати там 3 танки під час штурму, там ще якісь БМП, там 10 піхотинців, 20, то зараз ситуація змінилась по причині того, що ну просто їх вибивали. І вони вже техніку так не використовують. Те ж саме і по піхотним групам. Якщо раніше там були великі групи, то зараз це 1-2 піхотинці йдуть і потроху накопичуються. Така от зараз, в принципі, ситуація.
Сколько там личного состава вообще стоит напротив вас, ну, по оценкам, да, может быть, разведки, чтобы оценить там силы агрессора?
Так что брать там и другую линию, и третью линию, чи вот самую на первой линии?
Давайте расскажем все, что, да, известно, люди уже, аудитория, приплюсует первое, второе, третье.
Ну, если, скажем, это другая, третья линия, это тили, то это 20-30 тысяч. О, тобто вони зараз, ми знаємо, розвідання є, що вони накопичуються, саме друга, третя лінія, і потроху стягують свої сили, типу, наперед. От, там по одному, по два, по троху. Зараз все позеленіло і дуже важко відслідковувати. Угу. От, але вони потроху.
Ви замічали, що росіяни як-то відтягували з Волчанська якісь сили для того, щоб атакувати Сумську область, наприклад, да? Там же рядом, я так розумію, це одна групіровка військ противника.
Це було сильно помічено в плані БПЛА, знаєте, коли вони переміщували свої якісь сильні підрозділи, скажімо, там FPV, якісь дрони, літаки і так далі, на інший напрямок. Зараз вони сюди повернулись і почали знову працювати по логістиці, по тилам, це реально помітно.
FPV-шками тільки, або якісь інші дрони приміняються?
Дуже багато зараз FPV-лі такого типу. Вони почали працювати по дорогам, по логістиці саме FPV-лі такого типу.
А названня, це... названня які-то приведете російські? Ну,
молнія, так, це ж... Що зараз це от молнії, це основна проблема. Якщо раніше всі боялись там звичайної FPV-шки, то зараз це треба чекати цю молнію. Вона далі летить, більше несе, і це проблема.
А ланцети не бачите у вас на фронті?
Є, є, але не в такій кількості. Угу. А, тому що молнія, вона дешевша, їх більше, тому працюють ми більше.
Кроме піхоти, о которой ви розказали, да, это малые піхотні групи, які пытаются там просочиться, ну і в городской застройке, я правда не знаю, що там от Волчанська осталось, да, в этой городской застройке, і через Зеленку, там, ну, от атакуют безпілотниками. Ви от розказали немножко, да, о том, які безпілотники. А оптоволокно розпространено у вас, или это больше такая курская донбасская история?
Ні, ні, достаточно. Дуже багато оптоволокна, причому навіть коли ти на своєму дроні летиш, то ти бачиш це оптоволокно. От, дуже багато.
Они его как используют, для чего?
Те ж саме. Тили, це працюють по тиловим позиціям, там, де сидять артилерія, де сидить там БПЛА, долітають до дороги, долітають, ну, контролюють повністю логістику. Угу. Навіть випадки, що сидять просто на дорозі, потім вилітають і працюють. Але, на щастя, ми маємо протидії, ми проти них вже, в принципі, навчились працювати.
Давайте, давайте об этом поговорим. Да, Интерлегион поделился с нами видео, как тренируют военнослужащих сбивать FPV из ружья. А, расскажите, насколько это эффективно? Я так понимаю, что это не стопроцентная гарантия, да, сбить FPV-шку или оптоволокно, но все-таки самый эффективный действенный способ.
Да, наразі це реально самый эффективный способ, тому що це дуже великий розброс, скажем так. Коли шрапнелью працюєш, то вірогідність, що ти зіб'єш дрон, вона є. Вона набагато вища, ніж коли ти просто стріляєш з автомата, скажімо так. Але, знову ж таки, це несе за собою те, що тобі треба навчити людей, треба тобі їх садити під час ротації, треба, щоб такі люди сиділи весь час на позиціях, які будуть саме відповідати за збиття дронів. Але, ну, ми прийшли, в принципі, до цього, і це вже, скажу, що реально не є такою проблемою.
Руслан, а сколько длится вот такое вот обучение, да, для того, чтобы научить бойца сбивать дрони из дробовика?
Якщо у бойця є бажання, то він, в принципі, може за одну добу навчитися. А якщо бажання нема, ну, тоді це 3 доби, це 4 доби. Але, в принципі, ну, по такому курсу інтенсиву за добу можна навчитися.
Как это работает? Это все бойцы должны уметь это сбивать, или в каждом подразделении должны быть специально обученные люди, которые сюда при дробовиках, да, такие антидроновые группы?
Коли тільки починали це, да, це було і саме такі ось 2-3 чоловіки на ротацію, скажімо, там і на позицію. А зараз же ми вчимо всіх, щоб всі розуміли, як з цим працювати, щоб вони розуміли, як протидіяти ворожим БПЛА. Це абсолютно кожен з особового складу має пройти такий курс і знати, як це працює.
Руслан, а які нюанси? З якого розстояння збивається дрон, ну, якщо його збивати з дробовика? Може бути, якісь ще нюанси розкажете, да, в цьому обученні? Ну, що розказують самим бойцам? Да, це інтересно просто.
Щоб реально збити, ну, це 50-100 метрів. Ти прям, це 99%, що ти дрон зіб'єш. Тут основне просто це страх того, коли на тебе летить така штука, яка видає такий звук, і ти розумієш, що тобі треба попасти. Оце саме основне, до чого треба прийти. А так, 50-100 метрів, і все падає.
Тут психологічна готовність, да, більше на тебе летить дрон, потрібно, да, підняти дробовик і спокійно вистрілити.
Да, все вірно.
Дробовики — это штатное вооружение, их выдают. Я вот среди военных встречал скепсис. Они не понимают, как другие бойцы этот дробовик получают и надеются на побратимов, у которых есть свое охотничье ружье, ну или на свои деньги.
Ну, скажем так, есть что-то штатное, а есть что-то нештатное. Есть что-то, что закуповывается самими бойцами и подразделами. Вот, а так, в принципе, все есть. Зі штатного також можно нормально працювать.
А что штатное выдается, ну, вот на такие случаи?
Ті ж самі помповики. Угу. Такі ж гладкостволи, просто різні модифікації є. Якщо хочеш щось краще, то можна там взяти і купити.
Руслан, ну для того, щоб знати о приближенні дрона, потрібно його засечь, і желательно не візуально, а іміть детектори дронів. Хватає у вас їх? Може бути, ще якісь методи хочете звернути увагу, як обезопаситься від FPV, чого не вистачає із техніки і технологій?
Абсолютно достатньо всіх цих технологій, тому що ми, в принципі, з цього і починали, коли були тільки, скажімо, аналізатори, якісь і так далі. І цим вже закупили всі машини, всі підрозділи, всі це мають. От, тому є аналізатор, бачимо сигнал, навіть є такий аналізатор, де відеоперехват є. Перехопили сигнал, побачили, звідки що, працюємо.
Спасибо большое, Руслан. С нами был Руслан, командир взвода беспилотных летательных аппаратов 2-го интерлегиона Украины. Волчанское направление, там, кроме того, что отражают вот, накаты агрессора на город Волчанск, тренирует сил, бойцов сил обороны эффективно сбивать FPV-дроны из дробовика. Это не стопроцентное, но, по крайней мере, какое-то эффективное противодействие вот этому оружию, которое сейчас распространено на всем фронте. Переместимся на запад от Волчанска. Мой коллега Алексей Кузаков, работая сейчас под Сумами, к которым пытаются пробить себе дорогу российские войска. Он снял, как работает стабилизационный пункт вооруженных сил Украины.
Так, давайте.
На стабилизационный пункт 117-й бригады теробороны Украины только что привезли раненого. Осколок попал в ногу.
Турникет сколько лежит?
Там написано 19-10, по-моему,
так. Не пропускали? Димон?
Не, спасибо, будь ласка, ногу.
Раненого доставили из приграничья. Там продолжает атаковать и пытаться наступать российская армия.
Вони тиснуть сильно всіма своїми силами, засобами, переважають нас числом, але ми їх тримаємо завдяки саме от FPV, дронами, технологіями.
Тим часом стало дуже багато середніх, середніх і важких поранених. Ну, зачасту це мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів. І дуже-дуже багато зараз це через удари FPV-дронів. Буквально позавчора був у нас важкий пацієнт, привозили, прилетів дрон прямо в МТЛБ. На жаль, чи водій, не знаю, хто загинув, і 300 було. І один з них важкий, його привезли сюди, ми дали допомогу кваліфіковану, і швиденько його відвезли в лікарню.
Воєнні врачі продовжують спасати раненого. На ноги довго був наложен турнікет.
Ножка шевелі, стопой шевелі.
О, пальці та красота.
А стопой делай. Ой, красава, молодець.
Чорт.
Это хороший знак, что нога останется целой. Военные врачи продолжают стабилизировать пациента. Когда становится понятно, что его жизни ничего не угрожает, готовят к отправке в госпиталь. Перед этим совместное фото на память.
У нас есть два операционные столы. Подъезжают, мы надали допомогу, стабилизовали пациента, загрузили, они отвезли уже в лекарню, где надається более квалифицированная медицинская допомога.
Военный врач Дмитрий показывает, как все обстоит.
Так як поранені йдуть, хворі йдуть, потрібні такі точки перехоплення. Це і є те саме, і точка перехоплення, і стабілізаційний пункт, і місце, де ми надаємо першу медичну допомогу, вже лікарську саме, бо тут більшість – це лікарі.
І ще друзі. Дмитрий показує на Ігоря. Говорить, що учились вместе, оба стали гражданськими врачами. Коли почалось повномасштабне вторження, оба пішли служити. Здесь, на фронті, встретили і других своїх знайомих із довоєнної житті. Зараз працюють слаженою командою, діляться новостями з фронту.
90, нормально, стабілізуються.
Помимо военных, медики Сумской 117-й бригады спасают и местных жителей, которые получают ранения от российских снарядов и бомб или ударов FPV-дронами.
Итак, США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сегодня сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, атака может состояться уже в эти выходные. Напомню, США уже несколько дней стягивают авианосцы, военные самолеты, самолеты-заправщики в Европу и на Ближний Восток. Трамп прямо не подтвердил и не опроверг намерение атаковать Иран. Однако, по данным американских СМИ, он намерен добиться прекращения иранской ядерной программы. Рассматривалась даже возможность нанесения удара тактическим ядерным зарядом по подземному заводу. Воду Фардо. Иран в ответ, по данным американского издания New York Times, может атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Ну а российский лидер Путин вчера вечером заявил, что выступает за мирные переговоры между Ираном и Израилем, в ходе которых будут учтены интересы обеих сторон. С нами аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть.
Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, коллега, рад новой встрече.
Владимир, Почему сейчас серьезная американская администрация рассматривает возможность вовлечения в войну на Ближнем Востоке непосредственно, да, не сбивать ракеты, не вооружать Израиль, а непосредственно уже сейчас воевать? Ну и какие риски в этом видите? Коснется ли это Украины? Почему-то кажется, что да.
Самый простой попсовый ответ, глядя за публичными действиями администрации Дональда Трампа, почему именно сейчас? Ну, наверное, хотят подержаться, как говорится, за бревно Ленина, вот, или приписать, или присоединиться к победе Израиля, который, ну, сейчас попросту разматывает иранские средства ПВО и не только. Вот. Если быть более серьезным, то то, что мы сейчас наблюдаем с привлечением Соединенных Штатов непосредственное участие, на мой взгляд, это абсолютно, ну, клубок логичных событий, которые были запущены 7 октября 2023 года, когда произошел теракт против Израиля со стороны Хамас. Но всем было понятно, и потом это только подтверждалось, что это было сделано руками Ирана. То есть дальше Израиль не мог попросту не ответить. Этими действиями 7 октября был подвешен под ребро геополитическое не столько Израиль, ну, в прямом смысле, да, но и Соединенные Штаты Америки тогда, напомню, при Байдене. Тогда логика была в том числе при поддержке Ирана, Ирана, за которым стоят Российская Федерация и Китай. Это, ну, распорошить по-украински, рассеять усилия по поддержке Украины и не только. И, ну, скажем так, бить по болевым точкам, по, скажем так, по союзным точкам разлома, по Соединенным Штатам. Дальше мы вот этот процесс, который был запущен, обе стороны противостояния будут пытаться победить. Но никакая из них, я сейчас не про Иран и не только про Израиль, не считает себя пока проигравшим. Вот поэтому дальше Израиль, ну, послушайте, он выпилил практически Хамас, который сейчас при атаке на Иран на земле практически не угрожает. Он выпилил подключившуюся Хизбаллу. Подключился к событиям, которые произошли в Сирии, не единолично, но и там со стороны голландских высот и так далее. Режим Асада снос, это попросту была снята угроза со стороны Ирана руками сирийских там группировок Фатимиюн и не только. Остался Ирак, который сидит в засаде, и хуситы, которые помогают стрелять Ирану, но на земле действовать не мог. Поэтому сейчас, после пятницы 13-го, понятно принято, что Израиль начал, но в логике, о которой я говорю, он попросту отвечает. То есть даже если там релевантна конспирология, с которой я не согласен, что это было выгодно режиму Нетаньяху, чтобы это запустить эти процессы, которые мы сейчас обсуждаем, нужно было или допустить этот теракт, или чуть ли не организовать, но в стратегическом плане геополитического противостояния это сути не меняет. То, что мы сейчас наблюдаем, понимаете, сейчас запущен процесс сноса режима Аятолл, наконец-то. То есть, приходя там, к интересам Украины и так далее, гори он огнем, и это просто ублюдочный режим, он должен быть снесен и, ну, во многом даже в интересах большинства граждан Ирана. Другой вопрос, как это будет происходить. Тут либо прямое уничтожение, такая опция у Израиля с американцами есть, высшего военного политического руководства. Прежде всего, это семьи Аятоллы, которую пока не трогают. Вот, это один из вариантов. Другой вариант – это запуск, пускай и не прямо, процессов, которые приведут к дальнейшей хаотизации Ирана, но с непрогнозируемыми последствиями. То есть пятница 13-я настала, когда Иран уже находился в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. И то есть сейчас вот, ну, я не думаю, что и израильтяне, и американцы сейчас попадут, ну, в капкан половинчатых решений. Сейчас остановиться попросту, ну, в этой логике нет смысла. Тут даже никто за кого, хорошо это или плохо. Здесь нет смысла сейчас останавливаться. Потому что мы сейчас наблюдаем, что с одной стороны, как минимум в западном Иране для ВВС Израиля и читай Соединенных Штатов, там проходной двор, системы ПВО попросту не существует. Вот. Дальше, с другой стороны, ну, стало общим местом уже говорить без подключения Соединенных Штатов со своими глубинными тяжелыми бомбами, там 13-14 тоннами ГБУ-57, по-моему, пусть поправят, если ошибся, невозможно размотать главный ядерный объект глубинный в Пордо. Вот, поэтому, но, опять же, даже уничтожение его, это, ну, скажем так, не остановит те процессы, о которых я говорю. Что касается предложения, положении сейчас Ирана, который там пытается посредничать через Москву и не через Китай, там через Катар, Оман и не только. Но понимаете, в чем дело? Мне кажется, что тут есть общая экспертная нить, что якобы администрация Дональда Трампа пытается подтянуть Кремль, Путина, Москву в посреднические функции, чтобы он додавил Тегеран. Я считаю, что здесь как раз наоборот, потому что ну, ту линейку, если кто следил за процессами переговорную между Соединенными Штатами и Тегераном, это несколько встреч в Омане, если не ошибаюсь, одна встреча в Риме была. Вот. Вспоминаем вот, знаменитые вояжи товарища Витькова. Вот он же не только отметился с печенегами на украинском переговорном треке, но он очень поактивничал и на треке иранском для Соединенных Штатов, в том числе через Баку. Кстати, где он? Вот вопрос. То есть то, что удар был нанесен, воздушная кампания Израиля началась 13 июня, это она была затянута вследствие вот этих переговоров, когда Москва уже смогла организовать негласное, понятно, не сидя за столом, свое посредничество. К чему это привело, мы все это дело сейчас наблюдаем. Поэтому перебивайте меня вот по вопросам по влиянию на Украине.
А давайте, да,
вопросов.
Нью-Йорк Таймс пишет, что Иран может ответить ударом по американским военным базам, но и спикер МИД Ирана заявил, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом, для цитата, для полномасштабной войны в регионе. Хватит у Ирана, у его прокси силенок, да, на полномасштабную войну в регионе. Я к тому, что будет с ценой на нефть. Тут тоже, да, прямой интерес Украины, чтобы она не стала космической и Россия не стала получать сверхприбыль.
Смотрим, ну, давайте так, публичные заявления у Дональда Трампа и Ко появился или был всегда очень хороший конкурент в лице вот официального Тегерана. Не слушаем дословно, что они говорят, не обращая внимания, смотрим, скажем так, по другим маркерам. Вот, мне, ну, смотрите, тут интересный момент. Понятно, что ситуативно цены на нефть уже растут, это Украине невыгодно, это выгодно Москве. Вот дальше нам сейчас начнут рассказывать, что если цены взлетят на $100 и выше, это очень сильно невыгодно Китайской Народной Республике. Она может там вмешаться, остановить, там, дать по рукам Ирану и так далее. Я специально буду не экспертно упрощать. Я считаю, что как раз наоборот. При взлете цен в $100 там, и выше на нефть, в этих условиях китайцы больше всего к этому готовы, хотя бы потому, что они задемпингуют эту самую нефть и купят у Российской Федерации. Mm-hmm. Вот. И когда говорят, что сейчас вот, конструктивно там, Москва и Китай предлагают удерживать Иран, чтобы он не перекрывал Армузский пролив, не бил по нефтедобывающим и нефтеотгрузочным перерабатывающим объектам, например, в Саудовской Аравии и других странах залива, не бил по объектам, военным объектам в зоне действия Соединенных Штатов и так далее, я вот как раз считаю, что может быть и наоборот. То есть обещая что-то режимам МУ, которые, подчеркиваю, доживают свое земное вот, действие и жизнь, вот, они могут подталкивать, чтобы втянуть Соединенные Штаты Америки, вот рассеять эти самые их усилия, возможности и ресурсы на этом направлении. Uh-huh. Вот здесь я как раз думаю наоборот. Здесь, вы понимаете, я вот почему всегда упоминаю логику 7 октября, ну, потому что ну вот настолько все сбылось, насколько предполагал и говорил, по-моему, даже в ваших эфирах, что вот это все вот заварилось, не столько, чтобы Иран победил, а чтобы он там, если и проигрывал, то долго и со втягиванием Соединенных Штатов на очередном направлении глобального фронта. Я, например, считаю, что, ну, не будучи лобовыми союзниками, стратегическими союзниками Украины и Израиля, мы по одну сторону баррикад, мы в одной лодке, как ни крути. Другой вопрос, если получится быстро размотать и вот, с точки зрения Тегерана это полным блефом, и там произойдет хотя бы смена вывески режима, и будет коллапс в стране, и власть будет парализована воевать, ну, для Украины это, конечно, очень-очень сильно выгодно. Вот, я просто приведу банальный пример. Нельзя такими аналогиями играться, не совсем корректно, но вот представьте себе, что 24 февраля или Украина выставила в 22 году против Российской Федерации, когда вот уже раньше началось то, что сейчас происходит с Ираном. Москва попросту не смогла бы интернационализовать в свою пользу военно-техническое и не только сотрудничество с иранцем. Не было бы никаких шахедов, и баллистики сейчас нет, потому что она нужна самому Ирану. Если эти возможности поддерживать Россию будут уничтожены в обозримом времени, но это будет огромный плюс для Украины, вот банально, линейно и понятно. То есть глобальная ось противостояния, которая противостоит лагерю, в котором находится Украина, это Китай, КНР, Российская Федерация, Иран. Вот, ну, одно звено в виде Тегерана будет выбито, это однозначный плюс. Вот так я вижу эти процессы. С другой стороны, насколько вот 90-миллионный Иран будет сыпаться из-за экономики, из-за протестов, тут не совсем компетентен даже люди, которые вот плотно занимаются Ираном, они разводят руками, потому что, с одной стороны, вспоминаем и революцию хиджабов, вспоминаем и тотальный провал в экономике, вспоминаем массу нарастания протестов, но сейчас она, ну, потенциал не угас, но выходить протестовать против власти, когда Израиль, там, главный враг, бомбит страну, это тоже как бы не камильфо. Потому что здесь, ну, могут быть очень-очень интересные процессы, потому что, посмотрите, вот тот же Бенямин Нетаньяху, там, обращаясь к иранскому народу, вот, он говорит, что мы не против вас воюем, свергайте режим. Вот, это с одной стороны. Но это такая информационная ширма, потому что, имея по линии спецслужб Моссада и не только. Посмотрите, какие спецоперации проводятся в Иране против их лидеров, прокси до этого. Сейчас там более 40 просто там уничтожено военачальников. То есть с точки зрения там контрразведывательного режима, Иран – это полный проходной двор, а, для Израиля, б, в принципе. С другой стороны, ну, я, по крайней мере, не вижу, может, мы просто, в принципе, не все видим, каких-то инициатив по продвижению нового вождя в Иране, каких-то сепаратистских телодвижений, чтобы посыпался Иран таким образом, там, условно говоря, в Белуджистане, в Курдистане, который вперемешку с Южным Азербайджаном, где этнические азербайджанцы живут. То есть это пока все на уровне вбросов и слухов. То есть тут такого вот, как в Сирии, например, там, когда, ну, сквозь десяток лет шла гражданская война, и там просто одну группировку надо было усилить, а провластная Левицкая, она не контролировала там 2/3 страны. В Иране немного по-другому. Поэтому здесь я, от, скажем так, от временных рамок, когда режим Аятолл в лице семьи Хаменеи потеряет полный контроль, я бы пока воздержался. Угу.
Ну и у нас с вами 5 минуток осталось. Я к позиции России, ну точнее к словесной эквилибристике Владимира Путина. Вчера вечером выступил перед представителями мировых информационных агентств. Почему-то поздно вечером, обычно он не выступает. Ну это не по московскому времени, так сказать, он выступал, потому что была очень глубокая ночь. Долго и путанно он пояснял позицию Москвы по израильско-иранскому конфликту. Ну, в общем, предложил договариваться и учитывать интересы и одной, и другой стран. Непонятно, насколько это возможно. И прокомментировал и украинский вопрос. Заявил он, что, цитата, «нам все равно, кто ведет переговоры, я даже готов встречаться. Но когда будет завершающий этап, подпись должна стоять легитимной власти». Почему-то заявил Путин, что президентско-парламентская республика в Украине, все, если не легитимен президент, а с его точки зрения Зеленский нелегитимен, то и вся украинская власть нелегитимна. Что это за словесные пируэты, как вы думаете, зачем вот эти вот готовность договариваться? Вы, может быть, скажете, дурачат Трампа, да, а может, они оба дурачат Украину и ждут, когда Украина сдастся, да, и это такая, ну, тут уже как бы понятно, что, да, он, ну, говорит неправду определенную.
Ну, это же старые песни о главном. Ничего он нового не сказал ни на иранском треке, ни на украинском. Касаемо Ирана, тут, повторюсь, интересный момент. Вот ничего нового он не предлагает по сравнению с периодом до пятницы 13. Mm-hmm. То же самое Тегеран, ничего нового не предлагаем, там, допустить МАГАТЭ, там, прекратите стрелять, не будем уничтожать Америку и так далее. Вот ничего нового, все то же самое, они там 3 или 4 раза через Витькова встречались и так далее в Омане, в Риме. То же самое повестка. Сейчас у Москвы, понимаете, если действительно Иран не засыпется, если принят половинчатое решение, если Штаты увязнут каким-то образом. Вот, например, забыл сказать, аккуратные караваны воздушные не только из Пакистана, из Китая, из России, что-то в Иран возят. Ну, если там, там на поверхности там топливо для баллистических ракет или там системы ПВО какие-то комплекты, ну, это мертвому припарка, если война будет продолжаться и не остановить. Но Путин сейчас почему комфортно себя чувствует? Это та же самая логика там уже десятилетиями у него. Это деэскалация через эскалацию. Он надеется, что в этой связи он сможет продать Вашингтону уже какой-то группке, не самому Трампу, кто в это верит, что он может как-то это посреднически что-либо решить. Но мы посмотрите на процессы в Вашингтоне, какие там зарубы идут по линии Тулси-Габбард, там, какая война в прессе идет. Уже американское крыло прессы говорит, что там 3 года надо было Ирану до ядерной бомбы, ничего не светило, хотя по заслуживающим внимания источникам из Израиля, там, ну, приблизился после 7 октября Иран значительно к этому делу. Поэтому здесь просто, ну, получится продать это посредничество, я не знаю. Я думаю, в Трампа не верю, но в Вашингтоне будут потихоньку по этому делу прозревать, и действия на земле и в воздухе не всегда будут соответствовать вот этому информационному трэшу. По Украине тут вообще нечего говорить, при той ситуации на фронте, при том развитии. Если бы, я очень коротко, если бы завтра, через 15 минут, через неделю удалось опять где-то усадить украинскую и российскую делегацию за стол, они точно так же бы выкатили, процитировали вас, цитирующего Путина, сказали, Зеленский нелегитимный, пусть приезжает, дайте 4 области плюс Крым, и дальше все топтание на месте. И с оставшейся опцией у Кремля это давить, насколько у них получается на фронте, и террористическая война против мирного населения и украинской инфраструктуры. И все.
Спасибо, Владимир. Владимир Копчак, аналитик Центра стратегического анализа Грузии. Спасибо большое за ваше время. Был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Мы продолжим рассказывать историю горловской учительницы Натальи Шило, которая провела 22 месяца в донецкой тюрьме, а затем еще 2 года не могла покинуть Донецк. Ее освободили в рамках спецоперации ГУР. На канале «Радио Свобода» есть полное интервью с Натальей. В эфир традиционно выбираем самые важные фрагменты. Сегодня о том, в чем нуждаются после освобождения люди, которые прошли плен.
Я знаю, що ви підрахували, що у російському полоні перебуває 34 відомі жінки цивільні. Чи зустрічали ви когось із них?
Коли я була в СІЗО, то ми просто розмовляли, ми зустрічалися, коли ходили до бані. І іноді так перебрасувалися словами. Ми розуміли, що політична камера, ну, так називали, там, де держали укропів, вони назвали політичними. І так більш-менш ми самі намагалися порахувати, і щось ми так вирахували, що у нас 34 з урахуванням тих, кого вже відправили до Сніжного, там, колонія, тобто тих, кого вже осудили, тих, кого ще не осудили. Ну, це такі наші підрахунки були такі з похибками. Це було до повномасштабного вторгнення. Коли вже повномасштабне вторгнення, там почали прибувати нові, ну, ми так чули. Нас біля 100 жінок на посту жіночому було. І кожна третя, я так для себе, кожна третя була, це політична. До нас і зі сторони тих, хто знаходився, криміналітет, також було різне ставлення. Були ті, хто погано про нас говорив. Була навіть одна дівчина, яка нам хліб в кормушку так кидала, казала, жріть укропи.
Ви перебували певний час в одній камері із Наталією Власовою. Це жінка, яку схопили у березні 2019 року на КПВВ «Оленівка». І, власне, їй також запідозрили окупаційні адміністрації у співпраці з українськими спецслужбами. 4 місяці Наталія провела у катівній ізоляції. Власне, що ви можете розповісти про Наталію, як вона почувалася, як вона?
Це дуже красива і дуже гарна жінка. Вона психолог, мені дуже подобалося з нею спілкуватися, вона, ну, просто гарна жінка. І потім я знала, що в неї донька. Спочатку там ніхто ні з ким не розмовляє, тому що, ну, страшно. А потім вона сказала, що в неї маленька донька, що вона теж з Києва, бо вважали, що з Києва приїхала. Я з нею знаходилася біля 20 місяців, да, я з нею жила в одній камері.
Коли Наталію схопили, її доньці було 4 роки. Я знаю, що Юля. Ви нещодавно бачилися із Юлею. Розкажіть, будь ласка, про цей епізод більше.
Мене влітку посадили, забрали. А я жила ж там і осінь, і зиму. Там щось встигала мама прислати, якісь речі, волонтери. І коли було дуже холодно, Наталя віддала мені свою ковтинку. І я в ній проходила, а потім звільнилася, я її забрала з собою, бо нас розвели. Коли я звільнялася, Наталя була вже в іншій камері. І речі взагалі я всі бросила, а цю ковтинку взяла. Я вірила, що я приїду до Києва. Я вірила, що я передам це Юлі. І ми зустрілися, і я віддала Юлі цю ковтинку. Вона сказала, це від мами. Я кажу, так. І потім ми зустрічалися, вона мені ходить. Дитина чекає свою маму. Бо Наталю засудили на